папа был против.
Равноправие. Лютеране и кальвинисты добились равноправия с католиками. До сих пор доминирующей религией был католицизм. Теперь, братья, рождение современного баптизма в Англии. Значит, уже историю вот эту военную оставляем. Давайте двигаться ближе к нашему баптизму. Англия, 1609 год. Там вот это начало связано с именем Джона Смита. Незнакомо такое? Джон Смит. В 1644 году было уже около 50 баптистских общин. Под Лондоном родилась первая община, и в 1644 году было около 50 баптистских общин. Вообще-то они наши братья-баптисты по крещению. Но не совсем наши, потому что он поменял два пункта из вероучения Валтасара Губмайера, из анабаптистов. Какие два пункта? Военная служба и общественная жизнь. Родилось еще в 17 столетии движение квакеров. Знакомы, братья, или нет? Квакеры, друзья. Общество друзей или общество квакеров. 17 столетие. Какой именно год? В 1660 году они подали английскому королю заявление. Мы отказываемся от всех войн и оружия. Дух Христа в нас не дает осуждать это зло сегодня, завтра его делать и так далее. Вроде братья, которые ближе к нам, вот по военному вопросу, они отказались от оружия, от части войн. Во время войн они помогали голодным, бедствующим, раненым. Но тут одно маленькое «но», братья. Вот, например, у вас армия спасения есть в ваших краях, нет? А? Есть. Вы с ними пробовали разговаривать? Каково их духовное лицо? Пробовали для себя хоть познакомиться? Вот кроме формы. Что еще? Ну, в нашем городе родилась группа, насколько я пробовал беседовать, там и соседка ходит в форме. К покаянию вас призывают? Нет. У вас рождение свыше, крещение есть? Нет. Что у вас есть? А? Собираемся, говорит, попоем, попьем чаю, потом берем эти пачки с вермишелью, разносим по городу бедным, голодным, нищим, и на этом все. И это все. А когда-то, в самом начале рождения, была у них жизнь духовная. Все было на своем месте, когда обосновывал вот это движение генерал Буц, по-моему, в самом начале. Братья, какие мы с вами должны сделать выводы? Вроде даже квакеры ближе к нам по военному вопросу, они свободнее баптисты были на то время. Но! Какое встает «но», братья? Благотворительность. Мы на основании Писания не имеем права, скажем, перечеркнуть благотворительность и сказать, что это не наше. Это наше. Но здесь какая подстерегает опасность? Курс церкви повернуть в благотворительность. Вот это, братья, не забывайте, пометьте себе. Когда в целом курс церкви чуть-чуть только свернуть на благотворительность, и кажется, ну чем больше, тем лучше же. Ну, чем больше добрых дел, вот написано и там, и там, и там. Да, оно вроде вначале лучше, но проходит время, почему-то духовная жизнь куда-то исчезает. Слабеет и уходит, 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 и вроде, ну мы стараемся сохранить все как было, оно не сохраняется. Почему? Потому что курс церкви уклонили. Уклонили. Это попутно церковь делает этот труд. Но остановить и повернуть всю церковь в эти занятия не имеем права. Какое место в Писании, кто открыл? Повтим. Пожалуйста.
Преобразование. Да. Как понимать место, заботиться о благосостоянии города, в котором будет находиться?
Да. Ну, за город же молимся мы. А? Молимся же за город. Молимся. Братья, какое место с Писанием мы бы с вами записали вот под квакерами? Это больше внутрицерковное. А помните Луки 5 глава, 15-16 стих? Великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Хотя мог бы заниматься или место, когда хотели сделать царем. Каким царем? Чтоб кормил и лечил. Или ищите, или вот эти места. Значит, да, во многих местах в Писании написано, что участвует, чтобы богатели мы добрыми делами. Аминь. Но в то же время другие места Писания предупреждают. Смотрите, чтобы это не было вашим единственным занятием. Где ты потерялся? А все же таки назначение церкви, святая жизнь и проповедь Евангелия, рождение, устройство церквей. Вы можете сегодня где-то познакомиться с какими-то вероучениями, течениями, конфессиями, богатыми добрыми делами, а начинаешь, например, задавать вопросы там, а где же ваши дети, служба в армии, рождаете ли вы церкви? Тишина. А в добрых делах богатые. И вот для нас с вами сразу должен быть вывод. Господи, помоги сохранить путь церкви так, как открыто в Священном Писании, как ведет Дух Святой. А, конечно же, если в этом пути церкви встретим голодного человека, накормим, одетого, оденем, раздет, оденем и так далее. Да. Слово «клакерс» на английском, буквально перевод «трясущийся». Я уже вам, я не хотел вам давать, но раз ты задал вопрос. С английского, да. Чтобы, ну, хотел, чтобы оставить только добрые их в сторону. Ну, значит, что-то было у них. Что-то было. Ну, еще, братья русские православие, на этом закончим. Продолжим завтра. Раскол в русском православии. Да, еще 2 минуты по моим часам. В 1654 год были некоторые реформы, нововведения. Ну, например, заменили крестить не 2 пальцами, 3 пальцами. Произошел раскол серьезный. На никоновцев и старообрядцев. Патриарх Никон с одной стороны, а старообрядцы с протопопом Аввакумом с другой. Значит, были нововведения в православии, что послужило к расколу. Кто из вас помнит картину «Боярыня Морозова» «Везут на казнь»? И она так сидит в санях, едет на казнь и показывает, что 2 пальцами крепится, 2. Но история говорит, что протопопа Аввакума сжигали на столбе, и он все равно из пламени огня показывал двумя. И Морозова казнили в числе этих. Но этот раскол, братья, серьезный. По сей день вы где-то встретите старых обрядцев, старых верцев. В наших краях молдавских называют их липовены. Ну, какие еще названия? Как? Богомольцы. У них там немножко свои обряды, свои иконы, живут обособленно отдельным селом. Где-то в тайге они там забрались в такие болота, где вокруг болота, посредине острова. И знают тропинку только не одни, как зайти и выйти. Ну, вот так обособились.
Я просто связь увидел. У нас сейчас в Чернигов приехала церковь, вернее, насаждается церковь, и там отделились от регистрации, и уже с ними сотрудничают. Называются танкеры. Отличие в том, что они тройное погружение. То есть не один раз во имя Отца и Сына Святого Духа, а отдельно во имя Отца, Сына Святого Духа при крещении. То есть я вижу три пальца, два пальца, как один.
Несущественно. Да, ищем, ищем, братья, что-то по духовной линии. Вот мы нашли вроде в Румынии целый союз независимых церквей. Мы же обрадовались сразу. Вот это да, не подчиняется ни Бухарест, ни Будапешт. Ну, как наши братья. Преломление совершает соком и опресноками. А когда немножко глубже покнули, такая же американская церковь, как и остальные. Ну, а наперед выставляет, что вот у нас вот так, вот так, вот так. А когда вникнешь в суть, то же самое. То же самое. Братья, продолжим уже с вами завтра, с 18-19 столетием, тоже кратенько. Кратенько. Значит, договоримся с вами, собирайте вот эту тетрадочку, где история братства, пишите туда выводы. Мы к ним будем снова и снова и снова возвращаться. Какие есть вопросы до сего момента? Заканчиваем. Которым сказал в прошлый раз, и мы с вами писали, писать историю, работу по истории братства. Помните? Я вам дал наметку. Так нужна двухкопеечная тетрадь, как раньше было две копейки. И туда будем собирать все эти принципы, которых мы с вами рассуждаем. Они нам очень нужны будут, когда подойдем к 20-му столетию. Закончите молитву, разберите работу. Господи, Ты создал церковь Твою по обетованию Твоему. Никто не мог этому воспрепятствовать. Ты ее путь по сегодняшний день. Воистину, кто может стать поперек пути, и он продолжается. Вот мы будем рассуждать над уроками истории, над путями верными, шагами неверными. Господи, пошли нам Твой свет и истину, чтобы они вели нас, ибо мы желаем ходить Твоим путем, верным путем, узким, тернистым. Научи нас мудростью свыше, чтобы видеть все эти искушения и обольщения, которые сегодняшний день вокруг церкви нашей. Благослови, Господь, наш Учитель. Аминь. Продолжаем, братья, историю. По моим записям, мы дошли до 18 столетия. Так? Как по вашим записям? Мы 17-е разобрали. Записали только... Какая у вас последняя запись? Квакеры? Православие. Значит, братья, братья, в отношении истории, появились книги по истории. Мне дали одну книгу, дали вторую книгу, дали третью книгу. Я чувствую, книги по истории будут появляться с такой скоростью, что не буду успевать прочитывать. С одной стороны, вроде уже мне легче, уже мою книгу можно ставить в сторону, вот эту вот рассыпающуюся, у вас будет с новыми обложками, красивые. Только я переживаю, по содержанию не совсем совпадает. Вот в чем переживание. Значит, братья, приобрести книгу по истории уже не проблема, и дальше тоже не будет проблема. И сесть дома и прочитать, с ней познакомиться не проблема. Почему, братья, сейчас многие пишут историю? Мы с вами договаривались, что у нас с вами начинается история серьезная. До сих пор вы слушали, немножко набирались опыта, Теперь давайте уже, как научены историки, пробовать вместе рассуждать. Вместе. Как вы думаете, какой бы мы с вами сделали вывод, почему пишут книги по истории, еще будут писать? Вроде как, ну, мода такая, я бы сказал. Ну, одна сторона, да. Доктором не станешь, пока не напишешь там столько-то книг. Ну да, то ихний кусок хлеба. Чтобы закрыть истину. Вот, братья, один вывод. Чтобы закрыть истину. Братья, истина, она маленькая всегда, одинокая, бедная. А то, что закрывало истину, оно всегда было могучим. Ну так вот, по Писанию, если провести такую параллель, то то, что шло на истину, оно всегда было большим и многочисленным, и крепко одетым, и вид имело. Так оно всегда. Чтобы оправдать свои основания, еще добрая мысль. Потому что все равно совесть не дает им покоя. Они же знают, что они не правы. Так или не так, братья? Ну вот что бы ни говорил человек, но если он внутри не прав, не будет он иметь покоя. И чтобы сам себя немножко хоть прикрыть или оправдать, вот как эти листья в Едеме, что-то надо выдавать. Как вы думаете, историю можно увести на путь узкий или на путь широкий? Можно. И вот это я пришел к этому выводу. Истории издавать будут, чтобы уводить и утверждать на широком пути. Почему я сделал такой вывод? Сделал вывод из тех книг, которые я до сих пор познакомился. Я не отрицаю, братья, ту историю, которая там часто цитирует документы. Ну вот, скажем, цитирует из архивов 100 лет назад, 150 лет назад. Ну, там мы ничего не можем сказать. Он процитировал документ, вот свидетельство. Вот там будьте внимательны, где между документами мысли пишет. То есть документ мы принимаем такой, как он есть. Он сам за себя говорит. Но когда они начинают добавлять выводы и начинают тебя куда-то вести, вот там будьте внимательны. У меня к вам очень большая просьба, когда вы увлечетесь или зачитаетесь этими книгами. Мы так немножко книжниками стали. Как, братья, проверить все ж таки, насколько там правда то, что пишется между документами? Я бы вам очень советовал вникать в братские документы самым глубоким и серьезным образом. Если вы поняли на сегодняшний день цену этих документов, они вам дадут свет. И дадут свет вам и на 50 лет назад, и на 70 лет, и на 100 лет назад. Во свете братских документов вы сможете понять события хоть даже 150 летней давности. Для вас такая мысль, может быть, будет, ну, немножко неудоборазумительной. Неужели так может быть? А? Нет ничего, братья, нового под небом. То же Писание, те же уклонения. Ну, может, другие названия, может, другие формы. А суть, она одна и та же. Суть остается одна и та же. Значит, вот это, братья, что в отношении истории. Ну, теперь, если уже мы с вами подошли к второму периоду истории, более серьезному, более вдумчивому, и если вы уже будете иметь эти книги, их уже не тяжело приобрести, мне бы хотелось дать вам тот материал, который вы ни в какой книге не найдете. Вот о чем хотелось с вами рассуждать. А что было в таком году, там, какой был съезд, кто присутствовал, это вы найдете. На этом останавливаться подробно не будем сильно. Будем останавливаться на том, чего нету ни в какой книге. Ни в какой книге. А сейчас давайте мы с вами немножко разберем один серьезный вопрос. Возвратимся к баптистам Англии. Мы потихоньку будем расставаться с православными. Или считайте, что уже расстались. Сейчас будем расставаться с католиками. Нас будет интересовать линия протестантизма, и потом потихоньку расстанемся со всеми, останемся только с баптистами. Значит, давайте вернемся с вами к страничке «Баптизм». Страничке «Баптизм». Какая у вас там запись? Какой я вам год дал? 1609, ну, да, вот этот Джон Смит, 1609 год. Вы можете в других книгах найти примерно другие данные. Кто-то называет 1614 год, ну, кто-то привязывает к переводу Библии, кто-то к началу церкви, кто-то говорит в связи с крещением первого баптиста и так далее. Каждый немножко другой год берет. Ну, примерно вот это вот время. Жалко, что мела нет. Ну, подвезу, чем знаки. Значит, если помните, история реформации, она отразилась в Англии вот каким образом. Там родилась англиканская церковь. Вспоминаете вот это? Там родилась англиканская церковь. Это было нечто не католическое, но и не полностью то, как бы, новое реформистское, с которым мы с вами привыкли жить. То есть отвергли многие католические обряды, но не было еще рождения свыше там и других духовных вопросов. Что-то было среднее между католицизмом и реформацией. Эта церковь, как у вас уже отмечено, стала государственной. Так у вас отмечено? Полностью стала в своих правах, никто и не трогал, не гонял. Король и парламент признавали такую церковь, пользовалась всеми благами, привилегиями. Откололись три течения: пресвитериане, конгрегационалисты и баптисты. От англиканской церкви, поскольку она, братья, по духовному состоянию, ну, уровню не удовлетворяла запросы души, не было рождения свыше, не было победной жизни над грехом. Не было. Поменяли какие-то формы. То поэтому вот этот новый поиск новой жизни привел к отколу вот этих трех течений: пресвитериане, конгрегационалисты и баптисты. Все были гонимые. Все были гонимые. Уже католицизм там сильно не распространялся в Англии. Вместо католицизма распространилась англиканская государственная церковь. Братья, до какого времени были гонимые? 1646 год. Пресвитериане принимают Вестминстерское исповедание веры. Вот это вот. Мы с вами на самом первом уроке об этом немножко рассуждали. Вспоминаете? 1646 год. Но оно, может быть, я чувствую, для вас тогда прозвучало как-то неожиданно. И переживаю, вполне ли вы поняли, восприняли. Мы с вами к этим моментам будем возвращаться еще раз, еще раз и еще раз. Значит, собирается 151 пастор. Работали 1163 полных дня заседаний. Это с июля 643 года по 22 февраля 649 года. 151 делегат. Вестминстерское. Это я умела, чтобы написать. Вестминстер. Знакомое слово, да? С Англии. Англия. Это события в Англии, братья. И вот, значит, собрался 151 делегат, богословы, пастыри со всей Европы. Вестминстерское исповедание веры. 151 богослов и пастор со всей Европы. 1163 полных рабочих дней. Вырабатываю вот эту вот книжечку. 151 богослов и делегат со всей Европы. 1163 полных дня заседаний. Братья, у кого есть такое вероисповедание? Как будущим пастором, братья, работникам, я бы вам советовал, найдите его, познакомьтесь с ним. Потому что это то, с чем мы сталкиваемся сегодня. Это не история прошедшая, это сегодняшние дни. С июля 1643 по февраль 1649 года. 6 лет работали. Ну, солидный труд, не правда ли? Вызывает сразу уважение. Если столько людей со всей Европы 6 лет заседали, ну, наверное, что-то создали уже, ну, наконец-то уже. Не что-то поверхностное, уже основательное какое-то исповедание. Ну, братья, послушайте, не пишите. Эта ассамблея остается наиболее продолжительным в истории собранием такого внушительного числа христианских ученых богословов разных стран, созванных вместе для написания исповедания веры. Результатом этих встреч явилась несравненная по точности, исчерпывающая, на лучшим образом подкрепленная цитатами Священного Писания изложение христианской веры. Реформация к этому времени вышла на новый уровень своего развития. Братья, как вы понимаете вот это выражение? Реформация вышла на новый уровень развития. Давайте обсудим со всех сторон. А? Ну, с лучшим духовным смыслом, она стала приближаться к рождению свыше, победной жизни над грехом. И как вы думаете, мир равнодушно смотрел на то, что происходит? Братья, мир никогда равнодушно не смотрит. Вот это не забудьте истину. Если где-то происходит какое-то духовное движение, движение Духа Святого, обязательно мир что-то приготовит, отреагирует, придумает. После выхода в свет исповедание получило широкое распространение в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии, а также в других странах Европы и на всех континентах, будучи переведенным на многие языки. Оно воистину является международным исповеданием христианской веры. Бог обильно благословлял сие исповедание во всем мире в течение многих веков. Ну, тут я бы в скобочки взял бы последнее предложение. Почему? А помните, мы с вами цитировали отсюда? Запомнили эти? Да-да, вот эти вещи, которые мы с вами все время останавливаемся. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. Это глава 23 гражданской власти. Они могут законным образом, в согласии с Новым Заветом, применять военные действия и места списания. Вот тут целые два ряда вот места списания. Пункт 23.3. Гражданская власть не может принимать на себя служение слова «совершение таинств». Все же она имеет право охранять порядок в церкви, чтобы хранить единство и мир, чтобы истина Божия содержалась в чистоте и целостности, чтобы все богохульства и ереси были пресечены и так далее. Вмещается у вас такое, братья? Когда они эти два пункта приняли, они сразу перестали быть гонимыми. С них не требовали отречения от Бога. С них не требовали... Ну как, чтобы они перешли в англиканскую государственную церковь или перешли в католицизм. С них ничего не требовали. Когда вот эти богословы посидели 6 лет и поменяли всего лишь 2 пункта, их сразу перестали гнать. Они стали очень хорошей, пользуясь всеми привилегиями церкви. Ну тут вот глава о крещениях, братья, тоже они оставили такой момент, в котором мы сегодня с вами встречаемся. Глава 28 о крещении. Погружение крещаемого в воду не является обязательным, но совершение крещения посредством возливания воды или кропления водой также правильно. Крещение должны принимать не только взрослые, которые открыто исповедуют веру во Христа и послушание Ему, но также и младенцы одного или обоих верующих родителей. И перестали быть гонимыми. Следующие, кто у нас еще остался гонимый? Конгрегационалисты. Конгрегация. Слово такое немножко сложное. Конгрегационалисты. 1658 год. Еще 12 лет потерпели. 1658 год. Приняли Савойское исповедание веры, так называется. Савойское исповедание веры. Оно такое же, как и это. Чуть-чуть поменятое. Савой. Савойское исповедание веры. Эти два пункта также перешли. В остальном чуть-чуть там некоторые формы. Разница в формах крещения и так далее. И они перестали быть гонимыми. Теперь больше всего пришлось терпеть баптистам со всех сторон. В 1689 год, братья. Собрались и приняли вот это исповедание веры. Ну, правда, на румынском языке. 1689 год.
Баптисты, да?
А? Уже баптисты. Ну, сколько они еще потерпели в гонениях? 658-89. Потерпели. Потерпели. Баптистское исповедание веры. Баптисты. Да. Братья, эти два пункта точно так, как я вам зачитал, только здесь они на румынском языке. Буква в букву, если перевести слово в слово. И баптисты перестали быть гонимыми. Братья, какой-то уже вывод напрашивается. Вот власть знала, к чему толкала церковь, или намекала, или давила их, или вынуждала, что ну вот это место вот. Остальное ставьте вам, а вот этот маленький узкий проход нам оставьте. Остальное вам, ваше. И все. Вот эти вот две точки пересечения церковной жизни с государственной. И оказывается, сыны века сего понимали, что хватит эти две точки, чтобы иметь влияние на церковь, вести ее куда ее хотят. Хватало ли понимания духовного у братьев старших, которые принимали эти вещи? Понимаете, братья, вот какой встает вопрос. Как они рассуждали? Вот мы с вами дальше будем рассуждать все виды мышления. Вот как брат сейчас говорил, образ мысли праведников. Как наши братья рассуждали в 905-е годы? Одному казалось так, другому казалось, а что тут пойдет, лучше даже будет. И уступали. Братья, что произошло дальше? Как откликнулся Спержин по поводу вот этого принятого исповедания веры? Цитирую его слова. «Мы имеем нужду в знамени истины. Это небольшое издание может быть помощью славному Евангелию, свидетельствуя в простоте о ее фундаментальных истинах». Так отозвался Спержин об этом исповедании веры. Братья, я ничуть не хотел, чтобы Спержин стал меньше в ваших глазах, чем он был до сих пор. Великий король проповедников, пусть он великим проповедником Христа остается. Почему я все же таки решил вспоминать его фамилию? Потому что позже русские братья учились в школе Спержина, когда уже Спержина не было на земле. И когда приезжали с учебы с Англии, приезжали с этими двумя пунктами уже в сердце своем. Вот в связи с чем я вспоминаю Спержина. В школе Спержина учились многие русские братья. По сей день учатся, не знаю, у вас есть студенты, нет? У нас один там поехал, поучился полгода, сейчас поехал на 2 года, сказал, вернусь. Но мы слышали, предложили остаться пастором, по-моему, остался. Хотите его записать? Так я говорю, не хотел, чтобы вы где-то его использовали, и Спержин стал меньше, чем он был до сих пор. Потому что проповеди воистину сильные. Я не знаю, ну, может, он не работал в этом направлении, может, не видел опасности. Я не знаю, братья, ни его, ни тех обстоятельств. Ну, только, я говорю, в связи с чем я вспоминаю вот это вот. Потому что кто-то сегодня поедет учиться в школу Сперджина и вернется с этими двумя пунктами, сказать, братья, вот так правильно мыслите. Вы неправильно мыслите. Вот о чем переживание. Потом вот это исповедание веры переехало в Америку. В 1743 году такой человек Бенджамин Франклин, вам знакомый? Это не видный, а виднейший государственный деятель Америки. Он не был президентом, но он был немножко больше, чем президент. Он при многих президентах имел сильнейшее влияние в стране на все виды экономики, политики и так далее. 1743 год Бенджамин Франклин издает Филадельфийское вероисповедание. Вот на базе этого. Он и богословием занимался. Он многими делами занимался и с успехом. И он распространял его в других штатах Америки. Филадельфийское вероисповедание. Наверное, если покопать сегодня американцев, то можно где-то что-то найти в их историях, какие-то концы. Ну, кто интересуется, то в Америке, наверное, может немножко рассказать за это, кто интересуется. А теперь, братья, мне бы хотелось вот этот списочек, что вы сделали, скажем, с одной стороны, да? А с другой стороны, я бы хотел написать вот две цифры. 1500 братьев, которые страдали в узах, и 5000 человеколет, которые заплачены. За что? Как бы вы рассудили? Ведь, ну, я не скажу, что все 5000 человеколет только за эти два пункта. Там было и за детей, и за типографию, и за издательство, там много было. Но, братья, вспомните, сколько раз нашим братьям в годы гонения предлагали: идите в регистрацию. Или, ну, намекните, или поведите церковь туда. Или, ну, хоть сам иди туда. Или хоть обещай, что ты не будешь поддерживать совет церкви. То есть, ну, каким-то образом хотели, чтобы мы хоть немножко повернулись лицом к регистрации. Хоть чуть-чуть, хоть в каком-нибудь виде. И, братья...
Братья, вы, наверное, я. Крыды мела не было, но уже принесли. Вовремя, да.
Значит, братья, вот эти вот мы с вами пресвитериане вывели, да? Ну, англиканская церковь, скажем, пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты. Вот оно пошло в Америку сюда. И вот тут я написал бы вот эти две цифры. Они нам с вами знакомы. У меня встает такой вопрос. Что, братья, когда платили эту цену сознательно? Это наше недопонимание или недоученность, как сегодня нам некоторые говорят? Ну, от того, что вы не учите в школах, вы недопонимаете. Если бы вы учились, вы бы понимали правильно. Или это, братья, выверено и выстрадано слезами и потом и кровью, тюрьмами, лагерями. Это в Богословском институте такой школы нету. Там было, братья, время и мыслить, и молиться, и беседовать и с КГБистами, и с атеистами, и с всякого рода полковниками. Это же, братья, десятилетия. Разве мы можем когда-то усомниться, что братья тут ошиблись, потому что они грамотно не туда пошли? Отпадает даже мысль на такая тема или разговор на эту тему. Так вот, хотелось, братья, чтобы вы хоть немножко вот с этих времен, когда мы с вами начинаем рассуждать о серьезной истории, чтобы вы вот с этого урока дальше, когда мы будем рассуждать, поняли, что такое корни регистрации. Я раньше так тоже понимал, что регистрация началась в 1944 году, когда родился в СЕГБЭ. Ну, в меру моего понимания или знания, я так и говорил, так и понимал. А потом, когда вот немножко вот глубже вникаешь, да где, братья, вот эти все корни, где они начинаются? Какие же они глубокие, какие же они сильные. Это многовековое влияние, распространение. Так потом приходишь к выводу, разве удивительно, что пришлось платить такую цену, чтобы выдернуть этот корень? Ну а последний вопрос, а стоило платить такую цену, брат? Я же вам сколько раз вот уже напоминал, когда приезжаем туда, смотрим. Первый вопрос, где ваши дети? Нет детей. Весь Запад научили детей больше не рождать. Это подрублена церковь, раз, топором. Второе там, кальвинизм. Третье, экуменизм, пятидесятники-братья, субботники уже полубратья. И когда смотришь на вот эти все вещи, оставили форму церкви, но ее, собственно, лишили внутренней силы. Ее лишили внутренней силы. И для того, чтобы выдернуть вот этот вот многовековой корень, а действительно освободиться, чтобы Дух Святой присутствовал своей силой, братья, стоило платить эту цену? Стоило. Так вот, мы с вами разбираем, братья, вот эти уроки истории, чтобы мы с вами сегодня собирались, если нужно, ее дальше заплатить. То поколение заплатило, следующее поколение заплатило. Я вот смотрю, вот это все ерзание Румынии в Европу, Молдавии в Европу. Ну, сейчас смотрим, чем все это поворачивается, каким другим концом. Ну, экономической стороной, ну, вроде хорошо поворачивается. Но есть другая сторона. Вот Молдавия только дала заявку в Европу, сразу приехал представитель Страсбурга, собрал все виды конфессии и сказал, в Европу только с обязательной регистрацией. Братья, о чем это говорит? Значит, помните основание нашего упования издания церкви «Камень Христос»? Кто споткнется, на него разобьется, на кого он упадет, раздавит. А в Захарии, помните, написано «Сделай Иерусалим камнем, кто хочет его поднять, надорвется». Так вот, об этот камень споткнулась вся атеистическая система. Ну, опыт России в бывшем Советском Союзе. Так или не так? Или хотели поднять ее и выбросить из страны, надорвались. Или споткнулись, упались, разбились и рассыпались. Церковь осталась. Братья, готовится нечто новое. Вот это Европа. Это уже не атеизм, это уже богословие. Но поход будет опять тот же. Взять этот камень и куда-нибудь вышвырнуть его, чтобы его не было. Вот все религии имеют добрые взаимопонимения между собой. Остаемся мы один камень преткновения. Братья, вот эта передышка лет 10 или сколько Бог даст еще продлить, я не знаю, год, два, три, пять, не знаю. Но потихоньку вы чувствуете, что тучи сгущаются, сгущаются, сгущаются. Братья, нам с вами придется в свое время опять заплатить цену. Сохранить церковь свободную. Вот это уроки истории, цена уроков наших с вами историй, то конечная. То есть, если только начитаетесь информации, ну, будете теоретическими историками. А мне хотелось, чтобы когда мы с вами проводим уроки истории, каждый вот так, ну, еще раз вот вник, духовно размышляя так, в свете Писания, взвесил все и решил, что, ну, Господи, даже если придет время, ну, потерять свободу, здоровье или жизнь, ну, стоит, потому что, ну, иначе нельзя. Иначе, ну, пропадет церковь, и мы пропадем, и весь наш труд до сих пор пропадет, все пропадет. Вот тут, братья, понятен путь, где начинается эта регистрация. Вы думаете, ту регистрацию, которую принесли после войны в Советский Союз, это что-то изобрели новое? Это не было новое. Это было вековое старое. Это просто взяли тот опыт уже этих стран, вот пережитый. Онкина мы с вами записали путь? А? А, то еще 19-е, до Онкина не дошли. Ну, сейчас мы дойдем до Онкина. Ну, знакомое такое имя? Основатель баптизма Европы. В его гамбургской школе это же исповедание веры и эти же два пункта. И мы перелистываем историю баптистов России и смотришь, перекочевали эти два пункта. Братья приехали из Гамбурга, привезли, перевели в город Тбилиси. И говорят, вот это самое лучшее. Поэтому вы не удивляйтесь, когда в 1905 году русская делегация поехала на первый всемирный конгресс баптистов. Как вы себе представляете, как там сложился военный вопрос? Ну, уже понятно, везде одинаково сложился. И вдруг русская делегация приезжает с предложением. Братья, давайте внесем в пункт вероучения наш Всемирного съезда баптистов такой пункт, чтобы мы никогда не возьмем оружие в руки и не будем служить в армии. Как вы думаете, как их там восприняли? Да никак. Никак. И главное, что самое интересное, не прошло еще и года, и русские баптисты где-то посоветовали, где-то уговорили, где-то подучили, а может, а тут чекисты, наверное, поднажали. И через год эти два пункта поменяли и стали как все люди. Братья, вы так немножко представляете, вот что вообще происходит вокруг нас с вами. Начинает вот с вот этих вот времен. Значит, немножко вот этот вот материал вы так переварите в себе. Переживать, чтобы вот эта пища, она закрепилась тут внутри. Глубоко, крепко, крепко. Очень крепко. Потому что я же вам говорил, когда встречаемся, я удивляюсь. Даже, ну, вопрос такой задаем. Ну, братья дорогие, ну вы же берете духовный опыт Лютера, Спирджена, американцев там, Муди берете, я знаю, кого еще, кто раньше там был в авторитете. Мы вот читаем там Джоша Макдауэлла, я знаю, кого Смита. Ну да, конечно же, все книги берут, принимают, читают, что-то берут, что-то не берут. А почему не берете духовный опыт нашего братства? Ну, где еще есть такой ни с чем не сравнимый духовный опыт более 40-летнего хождения в свободе государства? Это же не то, что 4 месяца какое-то там, ну, движение произошло, затухло, забыли и замялось. 40 лет совершается прямой путь. Почему никто не берет его изучать? Молчание. Братья, почему отмалчивается? А? Не подходит. Это же надо, ну как, оно же тебе обличит, потом как, побудет тебя поменять что-то. А как менять? Как менять? Только-только устроился, да. Тут и диплом, и зарплата, и квартира, ну и все так хорошо устроилось, а теперь как? Все это перечеркнуть и что-то начинать новое? А? Ну да, да, еще сказать, тюрьму еще идти, вот еще чего не хватало. Вот это, братья, причина сегодняшних дней. И она очень ярко высвечивается. Когда так просто встречаемся, улыбаемся, все хорошо. Как только немножко ближе начинаешь более конкретно, вот оно и открывается. И путь узкий, и путь широкий. Значит, вот это маленькое отступление. Теперь давайте мы с вами перейдем к 18-му столетию. Мы эти пункты будем проходить совсем кратко, потому что они нам мало что дают. Нам нужно то, что нам сегодня нужно, братья. Значит, 19-е столетие. 18-е. 18-е. Перешагнул немножко. 18-е. Что мы тут кратенько пометим? Такой граф Николай Цинцендорф. Знакомая фамилия. Да, уже вам знакомая. Из духовных книг должна быть знакомая. В связи с чем мы его вспоминаем, братья, что он создал из гонимых моравских братьев, слово Моравия понятно, чешские края. Это где-то остатки там гусисты и прочее-прочее. Создал гернгутскую общину.
Гернгут.
1722.
Гернгут.
Работали, собирали средства и духовно готовились ехать проповедовать Евангелие в другие страны. И поехали. Поехали к эскимосам, туда, в Гренландию. Поехали в Северную Америку, поехали в Африку. И сам Цинцендорф тоже уехал в Америку проповедовать индейцам. Почему мы его вспоминаем, братья? Потому что это была первая свободная евангельская миссия. Она не по государственной линии пошла. Они помолились, приготовились и поехали. Они ни с кем не были, ничем связаны, независимо ни от кого. Я уже вам делился за историю миссии, уже, по-моему, не один раз. Рассказывал же вам за эту книгу «Операция мир». Ну, когда мы там были на курсах, меня все время вот этот вопрос волновал. Что такое миссии и как их понимать? Что-то новое столкнулись. Я подошел к этому миссионеру из Новой Зеландии и говорю: «Ну, ты мне можешь рассказать более подробно, вот как мы, братья, открытые в жизни нашей, ну, ты мне расскажи, как брат по вере, баптист, кто вас финансирует, кому вы отчитываетесь, какие у вас планы?» Ну, более подробно, не так. Миссионер, да и ладно. Он засмеялся, дал мне вот такую книгу, называется «Операция мир» на английском языке. На, говорит, до утра посмотри и разберешься. Я решил эту ночь добросовестно просидеть, чтобы... И вот что я хотел сделать. Я думал заново сделать список миссий. И я думал, сделаю список, это все миссии мира. Я думаю, сделаю список мира и помечу себе, это пятидесятники, это субботники, это баптисты. И когда приедет кто-то, я спрошу, с какой ты миссией? Ага, ну понятно, как тебя принимать. Ставить тебя на слово или не ставить, или хоть приветствоваться, не приветствоваться. Так мне себе представлялось. Он утром спрашивает: ну что, разобрался? Смеется. Да разобрался. Дело в том, что там все дает данные миссии. Телефон, факс, директор, все-все. Но названия нету, какой я, неверы. Не нашел я ни одного упоминания, какой я неверы. Ну хоть католики, протестанты, англикане, ну хоть кто-нибудь. Миссия. Я говорю: ну, а ты мог бы что-нибудь рассказать мне о них, хоть краткую характеристику? Он говорит: мы друг друга не имеем права разговаривать. Это судебное дело. Братья, понимаете, что такое миссия? Вот почему я вспомнил вот Цинцендорфа, первая свободная евангельская миссия, как пред Богом, помолились, поехали. И нынешние работники... Он говорит: если я скажу на эту миссию, что они пятидесятники и еретики, они на меня в суд подадут, потому что они такие же равноправные, как и я. Понимаете, в чем их беда? Но в отношении средств, это, братья, вообще гиблый вопрос. Не найдете вы никогда концов. Кто финансирует? Но есть, за исключением, там церковь собрала, поставилась какой-то частной миссии, есть. А вот эту вот всемирную сеть вы не найдете концов, кто ее финансирует. А? Ну, можем только предположение строить. А так им не разрешается интересоваться слишком сильно, кто дал деньги. Тебе дали, послали, приди, отчитайся. А копаться там нечего. Так вот эта разница между современными миссиями и миссиями, которые вот начинались вот таким вот образом – евангельской свободой. Вы это имеете в виду, сегодняшние миссионеры, как вам сказать, ну, наполовину участники каких-то государственных программ, или даже не государственных, может, еще каких-то программ. Но чистота евангельская сегодня трудно там найти. Свободу вот эту евангельскую сегодня найти трудно. Они люди зависимые и подчиненные. Что еще пометим по 19-му столетию, по 18-летию? Рождение методизма в Англии. Ну, Джон Веслей, братья. А? Джон, год, да. Ну, тут именно год. Джон и Чарльз Веслей, два братья. Потом Джордж Уайтфилд, это тоже вам знакомо. Это с 1732 года. Ну, с методистами не встречались по сегодняшний день? Как мы? Но они отличаются от других, и даже и скромностью, и жертвенностью, и миссионерством, и проповедями. Но, братья, в глубине своей души, я же вам говорил всегда, все хорошо, пока не задашь два вопроса. Где ваши дети, как вы на армию смотрите? А все остальное хорошо, даже иногда лучше, чем у нас, кажется. Поэтому, если даже принимать таковых, надо лучше сесть, подробно побеседовать. Подробно побеседуем. Ну и Вильям Карей и его деятельность в Индии. Тоже, наверное, читали, да? Есть уже достаточно с ним материала. Карей. Это языческая миссия. Это уже он больше с баптистской линии тянется. Брат у нас, одна семья молодая, которая переселилась, там немножко случилась такая болезнь трудная с ребенком. Запереживали они, аж похудели. Первый ребенок, и вдруг такая болезнь просто. И, слава Богу, братья совершили молитву, все наладилось, все выровнялось, просветлели. А когда мы встретились на курсах, я ему привел примеры жизни из Вильяма Карея. Помните? Приехала жена там, умер ребенок, хватил солнечный удар, она так и не вылечилась, и он ухаживал за женой, за себя. Потом сгорела типография, переводы его. Потом вышел закон, запрещающий деятельность. Ну, сколько бед он пережил вообще в жизни своей против наших с вами бед. Но, тем не менее, укреплялся в Боге и продолжал дело Божие до конца. Это надо иметь мужество, иметь от Бога силу, твердость духа. Чтобы тем, которые переезжают или ведут дело Господне, не казалось, что какие-то приключения сверх сил. Сверх сил Бог не посылает. А приключения будут, братья. Всякого рода будет. Я чем только хотел отметить Вильяма Карея, когда он был помощником сапожника, пока забивал гвоздики, то уложил перед собой книгу раскрытую в перерывах. Перелистывал. И так перелистал латинский, греческий, французский, польский, древнееврейский. Мы всегда говорим, братья, нету времени. Ну, между двумя гвоздями время есть пробежать одну строчку? Есть. Между перепеленать ребенка уложить можно заглянуть там три предложения? Можно. Ну, смотря с каким сердцем, конечно. Можно сказать, нету и все, заблокировано. А если поискать щелочки, то находятся. И для того, и для того, и для третьего. И на ходу в автобусе можно что-то перелистывать. Потом, когда он приехал в Индию, за свои 73 года он изучил больше 35 языков и диалектов. Помните, мы с вами вспоминали, что там за жизнь в Индии. Там больше 500 языков и диалектов. Там почти каждое село, вот в горах, в отдалении, в джунглях, разговаривает на своем наречии. И вот он трудился всю свою жизнь, изучил вот эти два языка, я не помню, хинди еще какой-то. Изучил их так сильно, что ему предложили преподавать язык в этом колледже. В колледже, по-моему, в среднем учебном заведении. До того он вник в этот язык и знал все его тонкости. И он переводил Новый Завет, части Нового Завета, потом Библию на эти языки, печатал и распространял в Индии. Братья, ну первое, что хотел сказать, мы немножко с братьями говорили в Молдавии, если будет следующий двухгодичный набор, нам с вами придется знакомиться с греческим древнееврейским. Ну так, в школах богословских. Ну, хотя бы научимся читать для начала. А познакомиться надо, братья, хотя бы для того, чтобы нас с вами хоть не путали. Хотя бы для этого. Ну, а так вообще вот интересно, у нас в Молдавии иногда спрашивают, те не могут выучить молдавский, те не могут выучить русский. А спрашивают тех и тех, английский идет? Английский идет. Якутский никак не идет, английский хорошо идет. Так это зависит от того, братья, куда направить сердце и о чем молиться. А смотрите, вот только в Дагестане там где-то 70 национальностей, а когда мы выучим их языки, чтобы переводить им хотя бы Евангелие от Иоанна? Когда это будет? И кто это будет делать? Кого к этому направлять и о ком молиться, даже когда Бог нам детей дает? Ну, я не могу. Но помолился, чтобы сын мой смог. Так и принеси эту нужду к Богу, и Бог даст ему этот дар и что-то сделает. Так вот, английский идет, а все остальные что-то туго, туго, туго. Сколько народу вот там за Уралом ждут, чтобы им перевели Библию. Ждут. Каждый год, каждый день ждут, ждут, ждут. Значит, если положить это в сердце, братья, Бог даст этот дар, разумение языков, даст. Пойдет дело. Какие у вас есть вопросы до 19-го столетия? 19-го тут тоже кратенько, мы перейдем к нашему русскому баптизму. Восемнадцатый, да. 18-й, закругляемся на этом, перейдем к 19-му. Значит, когда вот такую вот книгу примерно попадете, и тут он пишет, что свобода в Америке для баптистов была воскрешена, распространяется во всем мире, то поставьте там большой знак вопроса. Какая свобода? Как они понимают свободу? И как какое понимание дал нам Бог, нашему братству? Это Джордж Кароль, след крови истории баптистов, гонений в Америке. И он пишет, что там свобода воскрешена и распространяется по всему миру. Я поставил очень большой знак вопроса. Есть вопросы, братья? Нету. Ну, как, без десяти мы как? Я что-то без десяти. Тогда, братья, идем к 19-му столетию. Или, помните, мы с вами вспоминали баптистские принципы Якова Яковлевича Винца. Это... Здесь что написано? Был? Так нету более достоверных сведений, чем отсюда. Мне, например, оскорбительно слышать такие вот новости, понимаете? Но что вы Христа то в Индию, то в Египет? Но лишь бы увести. Лишь бы увести от истины. Хоть в Индию, хоть на Луну, но лишь бы от истины ушел. Помните, братья, мы с вами перелистывали, ну вот это уже ближе книжка, это дедушка Георгия Петровича Винца, Яков Яковлевич Винц. Уже ее легче найти. Так вот он пишет на 75-й странице. В 70-х годах 19 века наши заграничные братья, будучи верны своему первому принципу, принесли в Россию евангельские учения, а с ним и баптистские принципы, ныне исповедуемы во всем мире. Ну, то, что мы с вами сказали. Мы подойдем с вами вплотную к этим семинариям и учебам. Ну, почему-то Винц приехал с Америки, также понимая, что два принципа – это нормально. И он говорит, надо научить так и русских баптистов. И вот он сам свидетельствует, что братья, приезжавшие туда с учебы, тоже правильно понимали вот эти принципы. Дело в том, братья, почему мы с вами немножко так заостряем подробно этот вопрос. Вы с этим встретитесь в сегодняшние дни. Встретитесь с литературой, встретитесь с миссионерами или с богословами. Сядьте немножко, побеседуйте, и он вам сразу скажет. Интересно все же таки, для меня удивление, мы пробуем рассказывать опыт братства, промолчал, говорит, а не хотели бы вы к нам идти учиться? Ну, то мне в таком возрасте предлагают еще учиться. Я его понимаю, что он не хочет меня учить там что-то из Библии, он хочет переучить нас в этом понимании. Я понимаю этого ректора. Он хочет нам повернуть здесь, чтобы не так, как было. Понимаете, братья, в чем суть предложения? Вот... У нас... Вот те же основания, места с Писания, которые приводят и всех бы по сегодняшний день. Трактовка такая. Вот же, говорит, Иоанн Креститель крестил и воинам сказал, не обижайте, довольствуйте жалы. Но он же не сказал, оставьте оружие, вольте с армией. Все. Вот он одно место разобрали. Корнилий сотник. Он же, говорит, тоже принял рождение свыше, но он остался сотником. А? Страж в тюрьме, да, остался стражем. Ну, значит, все. Можно быть при оружии, при службе. Ничего страшного. А не хватает все-таки... Не хватает, братья, духовной чистоты. Не хватает. А? Если бы ходили путем очищения священия, то другие места с Писания для них бы зазвучали по-другому. Учили бы их по-другому. А догматики, братья, у нас как таковой нету. Это уже другая тема для рассуждения. Как вы думаете, почему нет этой догматики? И имеет ли право она вообще быть? А? Да, просто нет времени для рассуждения. Давайте в другой урок, завтра или послезавтра, немножко эту линию продолжим. Имеет ли право вообще эта догматика на существование? Можем ли мы в своем вероучении записать, что вот мы на основании таких-таких мест не берем, не пойдем, не участвуем. Все, держимся этого принципа. Анабаптисты так делали. У меннонитов так, в их журналах подробно. Так вот, поразмыслите до завтрашнего дня, насколько то правильно с духовной точки зрения вносить этот вопрос во святилище, чтобы мы с вами продолжили. Это уже непростая история, братья, начинается. И чем это может потом повернуться? Один из братьев закончит молитву. Так, братья, продолжаем совместное рассуждение над историей. Вы совсем устали еще? Немножко еще соберитесь силами. Значит, мы с вами немножко разобрали английский вопрос. Для чего? Ну так, чтобы кратенько хотя бы увидели, насколько длинны корни регистрации. А вообще, братья, как вы поняли, еще самое-самое начало корня регистрации, он где начинается? Почему вот были гонимые, ну будьте гонимые, да благословит вас Господь. Приходит время, не хотим быть гонимыми. Давай пересмотрим тот пункт, другой пункт, вот все. Что происходит с верующими? А? Не хочется страдать, а жить хочется. Вот это вам весь корень. А? Спасение Спаситель решает вопрос, не мы. Поэтому, когда Господь ходил, и ходили за Ним ученики, сколько раз поворачивался к ним и говорил, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя». Господи, да не будет этого ни с тобой, ни с нами. Он опять им говорит, отвергни себя. И вот то же самое, братья, сегодня, если куда-то нас с вами тянет, то от чего тянет? Ну, то, что хочется жить, и жить хорошо. И вот потом начинаются все остальные проблемы. Так или не так? Так что где-то обвинять в чем-то регистрированных, ну, конечно, где-то они там напрямую виноваты и прочие. Им открыто, они, значит, не принимают. Но вообще-то где-то внутри каждого из нас с вами эта регистрация живет или нет? В том смысле, что не хочет себя отвергать, а хочет жить. Вот это нам с вами начало регистрации. Значит, мы с вами прошли вот эти корни вероучения. Теперь давайте откроем вероучение нашего братства. Он уже знаком, эта книжечка. Маленькие, тоненькие. И прочитаем этот же раздел, который мы с вами прочитали. Как он звучит здесь? 11 раздел «Церковь и государство». Церковь Христа не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в ее дела. 2 Коринфянам 6, 14, 18. Тем более брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать в ее дух ее методами. Матфея 20, 25, 28, Луки 12, 13, 14. Вот этот вот пункт, который, помните, мы с вами посмотрели, везде он тянется, что верующий имеет право быть избираемым, избранным, занимать правительственные должности, гражданские власти и так далее. И вот наше братство. Церковь не может брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать ее дух ее методами. Не может на основании Писания. Братья, и там места с Писания, и тут места с Писания. Кто же прав? Как теперь нам с вами рассудить? Вот это уже начинаются непростые вопросы. Давайте места с Писания, братья, просмотрим быстренько. 1 Петра 2.9. Знакомое место? Знакомое. Помните, о чем идет речь? Малахия 2.7. Тоже знакомое место? Кто помнит, о чем идет речь? Уста священника должны хранить в ведении, потому что законы ищут от уст его. Должны. Это не пожелание, это ты обязан иметь ведение. Потом Осия 4.6. Помните? Тоже в связи с ведением. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною и истреблю. Будет народ истреблен за недостаток ведения. Братья, серьезный вопрос. Вот так идти, будет человеком верующим, и идти со всеми за компанию наугад. Куда все идут, туда я иду. Куда придут, туда я приду. О чем говорят эти места Священного Писания? Не ходи там. Пропадет все твое хождение. И вообще Господь отвергнет тебя, ничего не даст. Не имеем права так ходить, братья. Какие еще места тут добавим? Исход 30 глава. 33 стих. Так по памяти напомню вам. Там написано, когда буду делать елей, чтобы кто-нибудь не составил подобное, не помазал постороннего, потому что истребится. Значит... Какой? Физический? Я не знаю, какой. Тут нам и в духовном смысле, братья. Так вот я почему вас спрашиваю. И там места Священного Писания, и там места Священного Писания. Один елей настоящий, один не настоящий. Как разобрать? Потом помните исход, тоже исход, 30 глава, 38 стих. Там, это последний стих главы, курение. Кто составит подобное, истребится. Помните такое место? И помните Левит, 10 глава, 1 стих и 2 стих. Это огонь службы. Принесли Надава и Авиу, и что случилось? Какой вывод, братья, здесь делаем? Спокон веков были попытки там, где настоящий елей, делать похожий на него. Где курение, тоже подобное. И где огонь настоящий, принести чужой. Но это было так с самого начала с книги Деяний апостолов. По сегодняшний день. Ну еще какие помните места? Деяние 2.2, если тут добавить. То шел шум как бы от несущегося сильно ветра, и было сошествие Святого Духа. А потом помните Ефесянам 4.14. Идет речь о ветрах учения. Ну и так далее. То есть, если Дух Святой, шум как бы от несущегося ветра, ну, кто-то тоже создает какой-то ветер и говорит, слушайте, это говорит Господь. А это совершенно не тот ветер. Просто подделка ветра, но это не тот ветер. Так теперь, братья, как же разобраться, кто говорит правду? И особенно вот это последнее время для нас с вами задача непростая. Число школ богословских растет, и учеба растет. Как теперь же разобраться? И тот с Библией в руках говорит, и тот с Библией в руках говорит. Братья, я когда рассуждаю над вот этой проблемой, мне все дороже и дороже выходит служение, очищение и освящение. То, которое в нашем братстве. Если человек живет жизнью очищения священия, скажите, различит голос Духа Святого от остальных голосов? Различит. Различит. И вот 1 Иоанна 2 глава 27 стих написано, помазание, которое учит вас, оно научит вас, оно истинно не ложно. Вот чему научило, в том пребывайте. Может человек с чистым сердцем, с искренним сердцем вопросить у Господа и получить ответ из Писания Духом Святым. Очень ясный ответ. И не запутается. Так вот, брат задавал вопрос, как же в отношении службы в армии принято решение в нашем братстве? Какой бы мы с вами подвели итог? Какое решение? Если я вам скажу такое решение, жить свято и быть послушным Духу Святому, то это будет для нас достаточное основание или надо, чтобы была бумага, подписи братьев, ведущих, и так потом по церквам распустить, размножить, ага, ну вот это основание. Достаточно брать основание? Так вот почему, когда и приходит время провожать в армии, братья приходят, и служители приходят, и открывают Писание, совершают молитву, наставляют в праведности, в святости, в истине. И как тебе Дух Святой научит? Дух Святой, брать, братья всегда правильно научит. У него не бывает так. Одного он сказал вправо, другому влево, потом обои столкнулись лбами, и получилась такая ситуация. У него так не бывает. Это у людей бывает. Дух Святой всегда научит правильно. И слушая, как Он тебя научит, так и поступай. Да, благословит тебя Господь. И будет хорошо. И будет правильно. Так или не так? Так вот это достаточное основание, чтобы жить свято и слушать голос Духа Божия, который говорит через Священное Писание. Очень хорошее основание. Вовеки непоколеблемое. Так или нет? Очень крепкое основание. Значит, мы с вами говорили, что попытки мира сего, сильные попытки, иметь хоть одну точку соприкосновения с церковью. Хоть одну точку. Помните, мы с вами, я вам говорил за немецкий календарь, кто-то братьев говорил, ты все ж таки покажи. Ну вот я вам показываю. Вот год 98-й, вот год 2003-й. Это календарь Евангельского Баптистского Братства. Праздники идут. Новый год, Рождество, Пасха, Вознесение. Кто немножко по-немецки понимает? 3-го 10-го, Tag der Deutschen Einheit, День немецкого единства. Это что такое? 1-го 11-го, Aller Heiligen, праздник всех святых. Это католический праздник. А это что такое? Вот внизу написано, Евангельское Баптистское Братство. 1 мая, май фаертаг. А 1 мая при чем? Ну, понятно, Рождество, Воскресенье, Вознесение, Троица, вот они есть. А вот это пересечение одних праздников с другими, что это такое, братья? Так вот этого не должно быть даже в таких вещах, братья. Ну, возьмите все наши календари от начала рождения братства по сегодняшний год. Вы найдете хоть что-нибудь подобное? Пусть даже 8 марта, самый невинный праздник. Ну, вроде не политически, там, я знаю, какой еще. Да, братья, недопустимо вообще никакой. Это ихние праздники на ихнем пути, это наши праздники на Христовом пути. Не должно быть пересечения ни одного дня, ни в календаре, ни в жизни, нигде. Но я понимаю, если оно в календаре, то же, наверное, участвует в праздниках. Участвует. Рассказывают, что американские верующие и наши, которые выехали, участвуют в американских праздниках. И я могу доказательство того, то, что имеется. Пересекается праздник христианский церковный с праздником государственным. Не должно быть. Братья, не должно быть. Должна быть полная отделенность и чистота. Полная свобода и независимость. Пожалуйста. Ты не возмужайся. Это соединение вот этих двух линий родило вот эту, вот такое фото. Вот что рождается, когда сыны Божии и дочери человеческого обязательно что-нибудь родится. Вот родилось вот такое фото и такая вот надпись. А он уже у нас не складывается, как людей духовных. Абсолютно не вмещается. Значит, братья, вот эти вещи, они недопустимы. Они не должны быть нигде, ни в чем. Абсолютно. Вот один из братьев вот это дал мне трактатик. Автор, пастор Вернон Чарльз Лайонс. Это Интернациональный Баптистский Евангельский Союз, ну, США. Тут он доказывает, что баптисты не сектанты. И так вроде по истории идет вроде правильно. Вот доходим пункт третий. Баптисты энергично противятся всякому союзу между государством и церковью и верят, что управляемая государством церковь – жалкая пародия христианства и прямое уклонение от Писания. Правда, братья? Правда. Все протестантские реформаты навязали своим последователям государственные церкви. Правда? Правда. И лютеране, и пресвитериане, и конгрегационалисты, ну, кого бы они взяли. Теперь слушайте. Сегодня американцы наслаждаются делением церкви от государства. Это правда? Братья, такие трактаты нельзя. Такие трактаты я бы вам не разрешил в церквах распространять. За одной вот этой строчки. Потому что все остальное и правда, вроде хочется его взять, даже иметь, потому что тут история немножко так вроде открывается. Но одно вот это семечко посеется где-то в сердце и принесет свой исход. И потянет в Америку, потому что там наслаждается свободой, а нас тут со всех сторон теснят, то экономически, то административно. Так, братья, интересно, вот мы с вами разбираем вот эту американскую свободу. Вам такое явление, как Род-Айленд, что-нибудь говорит или нет? Такое, ведь чего? А? Какой-то остров. Значит, там в Америке, если сейчас взять недалеко от Нью-Йорка, есть небольшой штат. Маленький такой. Там город Бостон недалеко. Называется Род-Айленд. По сегодняшний день он есть. И был такой человек Роджер Вильямс. Тоже незнакомый. Роджер Вильямс. Чем он стал известным? Когда в свое время притесняли разные реформатские течения, особенно баптистов теснили, анабаптистов, бежали и в Америку бежали, и там их немножко теснили, то он организовал вот этот самый справедливый штат. В его штате не разрешалось притеснять никого ни по каким причинам, никакой религии. То есть в его штате было истинное равноправие. Вот чем известен этот штат. Значит, это основанный в 1639 году баптистами. А потом туда стали бежать уже и другие пресвитериане притесняемые, с Англии бежали, с Европы бежали. Кого где притесняли, там у него находили приют. И вот он выработал принципы, тут они у меня немножко записаны, вот это равноправие, что каждый, сейчас немножко зачитаю, братья, впредь во все времена должно быть предоставлено каждому гражданину абсолютная свобода решать за себя лично, желает ли он исповедовать какую-нибудь религию или не исповедовать никакой. И это он установил, и это придерживается практически. Хочешь верить, хочешь не верить, любую веру, друг друга не имеете права притеснять. И это в его штате так и было. Ну, практически жили, испытали это. И потом уже в 1789 году, когда утверждалась Конституция США, его принципы положили в основу вот этого равноправия и свободы в отношении религии. И вот этой Конституции американцы хвалятся по сегодняшний день. Стоит эта статуя свободы, что у нас только свобода. И вот мы с вами прочитали, это уже пастор сегодня пишет, что там баптисты наслаждаются отделением церкви от государства. Благодаря неусыпной активности баптистов с первых дней нашей истории. Теперь история – это факты, братья. Что вы на сегодняшний день слышали или видели, действительно ли там свобода или не свобода? В каком виде вы знаете баптистов там? Я имею в виду, в чем открывается их все-таки зависимость от государства, есть или нет? А? Флаги, я видел фотографии, флаг в глубине молитвенного дома. И этот брат, который был с Америки зимой на конференции, я спрашиваю, как вы на собрание ходите? Он говорит, ну мы там арендуем по очереди, через каждые 2 часа молитвенный дом. Ну расписано целый день, и по 2 часа зашла одна конфессия, ушла другая. Говорю, когда заходите, флаг висит, висит, но мы ее снимаем. А когда уходите, ставьте на место. Он говорит, ну конечно. Ну мы же пришли, он там висел. Ну, значит, поставить ее на место. Ну, а сам Картер, который был баптист, президент, и ходил на собрание, вот у меня есть книга дома, где он идет с Георгием Петровичем, с переводчиком, идут вместе на собрание, и вместе участвовали в слове. Это пересечение уже? Или, скажем, служба в армии, вот участие американцев, баптистов в войнах, там в Кувейте сражались, там сражались, это пересечение? Пересечение. И рассказывает, что пастор с кафедры объявляет, за кого нужно в воскресенье идти голосовать там, когда приближаются выборы. Только за этого агитирует с кафедры в молитвном доме. Это пересечение у государственной церковной линии. Пересечение. Они нам говорят, что они наслаждаются свободой. Мы бы в этой свободе не наслаждались, а вздыхали бы. Тяжело. Так, братья, я потихоньку прихожу к выводу, что действительно свободные получаются только мы в нашей стране. Я не знаю, если вы нашли еще подобных свободных, мы ищем, пока еще не нашли. Пока еще не нашли. Вот, скажем, нашли недавно такое несколько групп, разные, не отличающиеся. Так, если посмотреть по внешнему виду, даже чуть строже одеты, чем мы. Ну, в доме побыли, весьма строго, весьма скромно. Начали беседовать поближе, поближе. Ну, а как вы смотрите отношения церкви с государством? Он говорит, мы не признаем никакой регистрации, но мы зарегистрированы как религиозное общество. Регистрацию церкви мы не признаем, но мы зарегистрированы как религиозное общество. Но они недавно родились. Им кажется, что они ходят в свободе, они только там какую-то юридическую фишу выставили, вот как религиозное общество, а как церковь они свободны. Но, братья, поживут они еще немножко, если мы встретимся, поговорим, они поймут, что это невозможно. Это то же самое.